Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, с 19.00 Аюрведа Радио начинает прямой эфир. Меня зовут Олеся, и сегодня на протяжении ближайших двух часов я буду зачитывать ваши вопросы, которые к нам пришли еще в середине марта, а пришли они в адрес Олега Геннадьевича Торсунова, который сегодня у нас в студии и уже готов отвечать на них и давать консультации. Здравствуйте, Олег Геннадьевич!
Здравствуйте, Олеся.
Прежде чем зачитать первый вопрос, я напомню о наших правилах, потому как всем их нужно знать. Итак, мы зачитываем сегодня вопросы, пришедшие в середине марта. Только эти люди, чьи вопросы разбираются, могут дозваниваться к нам по скайпу, чтобы задать свой уточняющий вопрос. Все же остальные, пожалуйста, просто слушайте. Я думаю, вы много для себя полезного и хорошего подчерпнете. Ну, а я приступаю к зачитыванию первого вопроса, который к нам пришел от Натальи. Пишет Наталья: «Здравствуйте, дорогой Олег Геннадьевич. Хочу понять такой вопрос для себя. Я замужем вот уже 11 лет, муж ушел к другой женщине. 4 месяца, 5 дней в неделю он приходил домой. Когда отношения с этой женщиной стали разваливаться, появилась другая. Муж сказал, что эта новая женщина ревнует и приходить перестал. Спустя полгода позвонил, сказал, что не может забыть меня, но сделать уже ничего не может, так как эта новая женщина беременна, и у него с ней в целом хорошее отношение. Скажите, пожалуйста, несут какую-либо ответственность в своей судьбе те женщины, которые уже после тех, которые активно уводили из семьи, начинают жить с чужими мужьями? Столкнулась с таким мнением в обществе, что это признак доверия мужчины, с которым они живут. И у меня сложилось впечатление, что большинство людей считает это нормальным. Где же эта грань? И как мне быть? Раз там должен родиться ребенок, значит, мы уже не можем быть вместе, и мужу благоприятнее для судьбы остаться с этой женщиной, да? Своего ребенка не получилось у нас родить, а очень бы хотелось стать матерью и быть женой, чтобы жить для кого-то. Спасибо вам большое за все, пишет Наталья.
Добрый вечер, Наталья. Первое, что я хотел бы вам сказать, это то, что не нужно завидовать никаким женщинам. Нужно понять, что жизнь, она состоит из нашей кармы. Все, что происходит, является результатом наших прошлых поступков. Ваша озлобленность по отношению к женщине, которая живет с вашим мужем и родила от него ребенка, приведет к тому, что вы не сможете создать новую семью, не сможете жить нормальной жизнью. То есть проблема сейчас в этом, что надо учиться прощать. Надо учиться прощать и раскаиваться, молиться за злобу, которая может в сердце возникнуть в результате того, что кто-то является исполнителем моей судьбы. То, что это исполнитель вашей именно судьбы, можно очень легко понять, потому что вы вот хотели себе такого человека, который ведет себя очень поверхностно, развлекал вас, вел себя поверхностно. Вы за него вышли замуж, но, видите, человек не созрел, как мужчина до сих пор, хоть вы с ним 11 лет уже прожили, так все равно зрелости не наступило. То есть, насколько он сможет остаться с той женщиной, которая ему родила, тоже вопрос открытым остается. Понимаете? То есть люди страдают, и эта женщина, которая родила от такого мужчины, который гуляет постоянно, и ваш муж бывший тоже страдает от того, что он не созрел как личность. Это все вызывает только жалость. Конечно, это вызывает сожаление, но вы должны были смотреть своими глазами на то, за кого вы ходили замуж. Вы же, он всегда был таким человеком, он никогда не был серьезным, вот этот человек не был настоящим мужчиной. Поэтому вы должны сначала понять, как вы живете сами. Потом смотрите, как много внимания вы уделяете мнению женщин, которые не понимают, что такое правильная, нормальная, честная жизнь. То есть какие-то женщины начинают жить с мужчинами, которые уходят из семей, Или эти женщины сами бросают своих мужей и думают, что они счастливо будут потом жить? Зачем свою судьбу и свое мнение связывать с такими людьми? Какой смысл связывать свою жизнь с мнением и пониманием тех людей, чья жизнь обречена на страдания? Разве может в сердце нечестного человека завести счастье? Счастье – это продукт честности и выполнения своего долга. Это не продукт виляния и желания устроить как-то получше свою жизнь за счет страданий других. Таким образом, вам надо много чего понять, прежде чем ваша жизнь станет счастливой. Надо понять, что жизнь – это непростая вещь, что иногда Господь устраивает испытания, что жизнь предназначена для Бога. Когда человек живет для Бога, тогда его сердце проясняется, оно становится счастливым, целеустремленным, оно становится красивым. Бог дает хороших людей вокруг, это факт. Видите, безбожная культура, она рождает вот такие мнения всякие глупые. Люди ведут себя тоже глупо в безбожной культуре. Видите, они гуляют, изменяют друг другу. Думают, что они как-то нормально потом будут жить. Семьи рушатся, люди страдают. Но можно все с другой стороны посмотреть. Посмотреть с другой стороны. Смотрите, Бог вам дал возможность остаться одной. Ясно, что вам не надо жить с этим человеком. Тем более, что он к вам не вернется. Поэтому вы, в принципе, ни в чем не виноваты. Вы говорите, надо ли жить или не надо жить. Это вы не можете решить, потому что этот человек уже никогда не будет с вами. Нет смысла его ждать также. Надо просто успокоиться, прощать сейчас человеку и спокойно жить своей жизнью. Придет время, паспорт у вас станет чистым, и вы сможете начать другую жизнь. Но поймите, вы должны сначала простить, потому что если вы не простите, вы никого не сможете себе найти. Потому что нежелание простить – это другая форма привязанности, и вы будете с одной стороны злиться, а с другой стороны ждать, и все это будет переплетаться с вашими страданиями. Поймите, что Господь вам дал возможность заняться духовной практикой. Люди очень скупы по своей природе, они ждут всегда счастья. На самом деле, самая счастливая жизнь начинается тогда, когда человек остается один. Потому что в это время он может сильно изменить свою судьбу. Он может решительно направиться к Богу в своей жизни, в молитву, в духовность, в возвышенные отношения, изучать, как правильно жить, изучать Писание, общаться больше с духовно развитыми людьми. Таким образом, когда человека Бог оставляет одного, то это самое счастливое время в жизни на самом деле. Или когда приходят страдания материальные. Материального счастья нет, значит, человек обращается к духовному, естественным образом. И самое счастливое время в жизни мы воспринимаем как самое несчастное. Почему? Потому что мы скупцы. Мы хотим счастья личного постоянно. Мы скупо себя ведем в жизни. И поэтому, соответственно, мы не получаем плодов от того времени, того промежутка жизни, которое предназначено для роста, развития. Вот сейчас наступило время для вас развиваться как личность, прощать, молиться, желать всем счастья. Столько полезного вы сможете для своей судьбы сейчас сделать в жизни, если вы пойдете правильным путем. Если же вы будете думать о судьбах тех женщин, которые кого-то бросили, или о судьбах мужчин, которые кого-то бросили, ждать, когда их самих бросят, то вы будете зря просто тратить свое драгоценное время в человеческой форме жизни, которое предназначено для постижения своей глубокой, чистой, возвышенной, светлой духовной природы. Я желаю вам опомниться и начать чистую, светлую жизнь. Когда вы так начнете жить, вы успокоитесь, ваше сердце станет счастливым, и вы обретете понимание, зачем нужна жизнь. И это время, когда вы остались одна, вы будете воспринимать как самое лучшее время вашей жизни. Только в этом случае, если скупость и зависть вы уничтожите в своем сердце с помощью молитвы.
Наталья, вы получили ответ на свой вопрос. Если хотите задать уточняющий вопрос, естественно, если вы сейчас меня слышите, пожалуйста, звоните прямо сейчас. А я же напомню для всех, что наша беседа записывается. Обязательно вы сможете прослушать в любое время ее, если не смогли, допустим, попасть на прямой эфир, зайдя в раздел «Консультации» на сайте ayurvedaradio.ru. Ну, а я же перехожу к следующему вопросу. Да, кстати, хочу напомнить, что для того, чтобы задавать уточняющие вопросы, вам нужно дозваниваться несколько раньше, чтобы не было у нас пауз в эфире. Следующий вопрос к нам пришел от Надежды. Надежда пишет: «Мне 26 лет, в разводе около полугода». Ага, и прямо сейчас нам звонит Наталья. Давайте примем звонок от Натальи, коль я еще не начала зачитывать, вернее, не продолжила зачитывать следующий вопрос. Итак, Наталью подключаем к нашему эфиру. Алло, алло.
Алло, да. Добрый вечер. Сейчас надо отключить, да?
Да, отключите, пожалуйста, радио.
Да, все, я отключила.
Наталья, я рад вас слышать, вы очень смелый, решительный человек.
Я тоже очень рада вас слышать. Так приятно вас слышать. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Во-первых, вам спасибо за ответ. Я на самом деле очень стараюсь. У меня действительно на эту женщину в какой-то период возникала какая-то очень негативная реакция, да, когда я так вот узнала, что это так произошло, потому что я очень ждала своего мужа. Вот. Ну, и сейчас, я стараюсь, и мне кажется, мне сейчас уже легче это все.
Знаете, вы свои чувства, вы чувства свои направляете на человека, который недостоин этих чувств. Понимаете, часто люди обожествляют друг друга, думают, что надо вот столько вот сердца давать этому человеку. Но вы ошибаетесь. Ваше сердце должно быть направлено на святость, на Бога. Сейчас вы отдаете сердце тому, кому его не надо отдавать.
У меня просто вот внутри остается вот какое-то ощущение преданности, как будто вот не зависит даже от того, что он делает, вот у меня такое ощущение идет.
Это не называется преданностью, это называется постыдной привязанностью. Ничего общего с преданностью это не имеет, потому что преданность может быть преданным людям. Преданность может быть преданным. Если человек предает вас, то в чем смысл вашей преданности, скажите? Ну ладно,
но он, допустим, же сожалеет об этом уже. Ну вот как.
Ну пусть сожалеет.
То есть вообще он хороший человек.
Вот смотрите, вы должны жить дальше. Вы должны жить дальше. Да. У вас есть одна проблема, вы не умеете наказывать. Когда женщина не умеет наказывать, это значит, что она никогда не сможет принести пользу мужчине. Потому что одна сторона медали — это привязанность, другая сторона медали — это воспитание. Вы должны учиться воспитывать близкого человека, а не только плясать на задних лапках перед ним. Поймите, воспитание — это и есть настоящая любовь, настоящая правда по отношению к человеку. Правда настоящая заключается в том, что этот человек сейчас поступил подло по отношению к вам. И вам не надо перед ним плясать на задних лапках. Ну, попросил он прощения, сожалеет. Пускай сожалеет, это его проблемы. Вам не надо беспокоиться на этот счет, Господь сам разберется с ним, вы не Бог. Но поймите, вам не надо быть преданным тому, кто уже завел другую семью. Смысл этой преданности. Человек должен быть преданным Богу. Мужу, перед мужем человек выполняет свои обязанности. Был муж, выполняли обязанности. Он завел другую семью. Родил ребенка, ребенок родился, все. Обратной дороги нет. Семья создается для детей. Вы не создали детей с ним. Другая женщина создала, все. Вы, значит, не имеете права его вырывать уже из этой семьи. Вам надо просто успокоить свой ум и понять, что ваша преданность этому человеку стоит выше допустимых норм. Настоящая преданность должна быть только Богу. Перед человеком надо выполнять свои обязанности. Если он заслуживает этого своей верностью и чистотой, тогда можно отдать ему свою верность очень крепко и сильно. Но до этого времени надо просто наблюдать за ним. Ни в коем случае не надо привязываться раньше времени, понимаете? То есть вы привязались к человеку, который не созрел как личность. В результате вы получили свои плоды. Привяжитесь сильно к Богу в своей жизни. И тогда он будет регулировать вашу привязанность к людям. Он будет вам показывать из сердца, кому сколько надо отдавать своей веры.
Ну что ж, я думаю, ответ более чем понятен.
Можно еще секундочку? Да. Да, большое спасибо, да. Я действительно, вот то, что я наказывать не умею, это у меня действительно есть. Вот. Ну вот мне еще такой, как вопрос, вот с ребенком, как вот быть, что я не мы не успели, да, его завести. Ну, точнее, у нас не получилось, да, там неудачно так получилось. Вот. Мне вот хочется, да, ребенка. Я думаю, имеет смысл, может, или из детдома взять, или как вот.
Знаете,
сейчас.
Знаете, я вам сейчас хочу сказать. Вы успокойте свой ум. Вам не надо сейчас никого ниоткуда брать. Вам не надо ни перед кем прыгать. Вам не надо сейчас ни с кем знакомиться. Просто молитесь. Это время предназначено для покаяния и духовной жизни. Если вы сейчас будете в личной жизни какие-то шаги делать, вы только еще больше разрушите свою жизнь. Успокойте свой ум, молитесь. Прощайте, просите прощения. Полгода себе хотя бы дайте на такую жизнь. Если вы выполните свои экзамены, у вас сердце успокоится, и тогда Бог позаботится о вас. Сейчас ваши чувства мечутся и не дают вам возможности трезво смотреть на свою судьбу.
Наталья, я желаю вам умиротворения и счастья. Спасибо вам за звонок. И чтобы зря время не терять, я перехожу к вопросу, который уже начала зачитывать. Он пришел от Надежды, он у нас второй по счету. Итак, Надежда 26 лет, Надежде. В разводе она находится около полугода. Замужем была 3 года, муж старше на 11 лет. «Я его люблю», пишет Надежда, «как друга». Как человека, чувства мои к нему не поменялись. Я могла бы попробовать начать совместную жизнь сначала, но не вижу никакой перспективы, потому что детей он не хочет. А если я все-таки забеременею вдруг, то мне же хуже будет, потому что он не хочет мою опеку делить с кем-то еще. Все, что меня ранило и обижало в его поведении, я простила. Он пишет мне в социальных сетях, что я разрушила его счастливую жизнь, и мне его жалко, но не более того. Очень обижается именно на то, что я ушла, а то, что я изменила ему, вообще мало его беспокоит. А меня очень беспокоит. Изменила я ему не случайно. Очень долго начальник ухаживал. Мужу я все рассказывала, но он говорил: «Делай, что хочешь», или «Передай ему, что если еще раз что-то скажет, то я с ним поговорю». Сразу после того, как это произошло, я уволилась с работы, ушла от мужа и переехала в другой город. Было очень мерзко и тяжело. Сейчас на новой работе предлагают переезд в другую страну, Черногорию, примерно на 3 года. И уже новый шеф ясно дает понять, что его интересуют близкие отношения. Он очень обо мне заботится, как никто и никогда раньше. Я согласилась и очень хочу, чтобы бывший муж меня простил и отпустил. Он хороший человек и очень интересный. Многие женщины рады будут украсить его жизнь. Как сделать так, чтобы он стал счастливым без меня? Спрашивает Надежда.
Надежда.
Мой компас земной.
Надежда, вы запутались совсем, понимаете? Дело в том, что ведь проблема не в человеке, не в мужчине, которого вы бросили. Не в этом проблема. И даже не в том, что вы пытаетесь сейчас свою совесть заглушить тем, что я якобы отвечу вам: «Да, можете бросить, да, он может быть без вас». Да, у вас будет счастливая жизнь. Но, понимаете, проблема заключается в том, что ни я, ни Бог, ни ваш муж, ни Бог, бывший имеется в виду, вы сейчас провинились перед Богом. Понимаете, проблема заключается в том, что нельзя бросать человека, как бы он себя ни вел. Надо его воспитывать, надо стараться работать над собой, над ним, прощать, просить прощения, молиться. Понимаете, если вы его бросили, и ему нормально, он говорит: «Спасибо тебе, мы так мучились вместе», то это один вариант, это еще куда ни шло. Можно раскаяться, поплакаться Господу и начать жить заново как-то. Я думаю, что в этом случае как-то более-менее судьба наладится. Но если он вас ждет, если он раскаивается, то это всего лишь означает неправильный подход к созданию отношений с самого начала. Смотрите, то есть вы позволили ему не хотеть детей. Это же женская проблема, понимаете? Ни один мужчина, он, в общем-то, не хочет детей, по большому счету. Ну, потому что это для него одни только аскезы. Ну, или почти все мужчины не хотят детей. Но почти все женщины хотят детей, потому что это для них счастье. И женщина должна так себе, это я вам пересказываю Веды, женщина должна так себе вести в семье, чтобы муж захотел ей подарить ребенка. Это означает деятельность женщины, то есть эта женщина должна совершать такую аскезу внутреннюю в личной жизни, чтобы муж захотел подарить ребенка. Также женщина должна вести себя так, чтобы мужчина понравился ей, потому что мужчина нравится женщине, когда она сама проявляет к нему женские чувства очень правильно и глубоко. Это, понимаете, как любовь от мужчины идет, как зеркало любви от женщины. Часто женщины ждут внимания, заботы. Это проявление эгоизма. Но на самом деле женщина должна вести себя так, чтобы от мужчины пошло внимание и забота. Это означает, что она выполняет свои обязанности в семье. Понимаете, из того, что вы написали, очень хорошо видно, что вы не выполняли свои обязанности. Есть еще одна обязанность – умение наказывать мужа. Смотрите, вы отстранились от него, то есть начали жить отдельно. И он вам пишет письма, и он волнуется. Это значит, что он не совсем разрушенный как личность. Его сердце работает правильно, как у всех мужчин. То есть женщина должна отстраняться от мужа, ставить ему условия, требовать от него чего-то. И потом уже с новыми условиями дальше продолжать совместную жизнь. А не терпеть до последнего, как вы это сделали, а потом писать. А мне с самого начала не было к нему чувств. Ну что значит с самого начала не было? Так не бывает, моя хорошая. Это ваши уже выдумки, вы так решили. Но интересно знать, что как бы мой ответ сейчас протекает в ситуации, в которой вы уже, Надежда, создали новые отношения. Потому что письмо было написано месяц назад. Я сейчас смотрю на то, что происходит в вашей жизни, и вижу, что отношения уже созданы, они уже развиваются. Как бы на фоне этого, вроде бы мой ответ является предательством. То есть, ну, отношения уже созданы, они развиваются, те уже разрушены. Что делать? Сказать, Надежда, давайте новые отношения создавать, все хорошо, у вас все будет хорошо, горько, будьте счастливы и так далее. И я так скажу обязательно, Надежда, обязательно. Я не против вашей судьбы, вашей жизни. Я просто одно вам хочу сказать сейчас, что не думайте, что то, что вы совершили сейчас и сделали, это просто из-за того, что вы вот это все написали, уйдет в небытие. Понимаете, даже если ваш муж простит вам, бывший, то Бог не простит таких вещей никогда. Если вы не будете честно и искренне раскаиваться перед мужем, перед Богом, нужна ваше покаяние и ваша молитва, понимаете? В какую ситуацию жизни вы сейчас попали? Посмотрите внимательно на свое сердце. Мужчина ухаживает, заботится. Мужчина хороший. Так, да? Сердце ваше боится отношений. Оно холодное и несчастное. Почему? Потому что оно не сдало свой экзамен. И это значит, что новые отношения, в принципе, хоть и вы можете играть в них сейчас, чем вы и занимаетесь, они, в принципе, создаться не могут. Потому что отношения создает Бог. Человек не может сам взять и создать все отношения, как вы думаете. Я ушла от этого, создала другие. Человек не может ничего этого сделать. Вы это поймете в процессе жизни. А я вам уже сейчас докладываю обстановку, чтобы вы не теряли зря время. Поймите такую вещь. Ну, не справились вы со своей судьбой в прошлых отношениях. Ну, разрушили вы их уже. Уже появился другой человек. Что делать? Ясно, что сил у вас вернуться назад. Нет, я это вижу. Вы не можете вернуться, потому что вы не зрелый человек. Вы не понимаете, что такое жизнь. Вы не понимаете, что и там можно было бы что-то сделать нормальное. Вы этого не понимаете всего. Хорошо. Любой человек достоин быть счастливым. Даже в такой ситуации вы можете быть счастливой. Но вам придется как минимум год свое сердце очищать глубоким покаянием и глубокой молитвой. Если вы этого не сделаете, этим отношениям не суждено существовать, потому что ваше сердце не пустит мужчину, он побьется в дверь и уйдет. Понимаете, потому что, ну, и этот мужчина, и тот, как вы правильно сказали, они одинокими не останутся, они серьезные, влиятельные, состоятельные. И вы тогда поймете, что отношения создает Бог. Человек не может создавать и рушить отношения, не имеет на это никакого права. Теперь перед вами стоит еще один экзамен. Докажите Богу, что вы не разрушите эти отношения, так же, как разрушили предыдущие. Докажите своим покаянием, своей молитвой, своей просьбой о прощении. И когда ваше сердце станет легким и счастливым, и когда успокоится ваш бывший муж, это тоже будет являться признаком того, что Бог вас уже простил. Тогда ваша жизнь наладится. Я желаю вам надежды всего самого лучшего.
Ну, а я вам, Надежда, как женщина женщине, желаю, чтобы вы не падали духом, просто прислушивайтесь к рекомендациям Олега Геннадьевича, я уверена, все у вас сложится хорошо, по крайней мере, никогда не поздно начинать действовать правильно. Я зачитываю следующий вопрос, он пришел к нам от Татьяны. Татьяна пишет: «Я хотела бы узнать, как веды относятся к гаданию на картах и прочим предсказательным практикам, которые позволяют заглянуть в будущее. Разрешено ли это? В христианстве любое действие, направленное на предсказание будущего, считается грехом. Но в ведической культуре к астрологии, например, положительное отношение, насколько я поняла. Хочется разобраться в этом вопросе». Вот такой вопрос к нам пришел от Татьяны, а я напомню, что Татьяна также может задавать уточняющие вопросы, если заранее к нам дозвониться в скайп. Имя в скайпе «Аюрведа Радио» пишется слитно.
Татьяна, здравствуйте. Я занимаю позицию христианства в ответе на этот вопрос. Потому что для чего вам нужно это будущее, это предсказание? Для чего? Смысл? Вы попытаетесь это понять. Зачем вам это надо? Вам это надо для того, чтобы не сдавать свои экзамены. Зачем человеку знать будущее? Есть две причины. Первая причина – это будущее дает ему возможность правильно жить. Вторая причина – чтобы к нему привязаться. Знание будущего может стать проклятием, особенно если ты знаешь его неправильно. Например, тебе говорят, у тебя вот тогда-то родится ребенок, допустим. Ты ждешь этого. Приходит время, ребенок не рождается. Что дальше делать? Считать, что моя жизнь не удалась, так? Это просто неправильное предсказание. Предсказание – это опасная вещь, опасная вещь. Поэтому гадать на картах означает шутить с чертом. Понимаете, есть три вида предсказаний. Первый вид предсказаний дается святыми людьми, священникам, святыми людьми. Кому? Тем людям, которые достойны слышать предсказания. Какие они предсказания в основном дают? Вот так вот поступишь, это предсказание, будет плохо, а вот так поступишь, будет хорошо в жизни. Это предсказание. Мое предсказание вам такое. Не гадайте на картах, это погубит вашу судьбу. А если вы будете просто честно жить своей жизнью, если у вас есть склонность, допустим, людям помогать, говорить им что-то важное, изучайте священные писания и говорите им в соответствии с писаниями священными ваше понимание их будущего. В соответствии с Писанием, вы никогда не ошибетесь. У вас есть склонность смотреть в будущее, это хорошо. Но эта склонность надо использовать как служение другим людям. И как им служить? С помощью священных писаний говорить о будущем. Вы говорите, что православные против предсказания. Не против предсказаний. Серафим Саровский предсказывал будущее. Сергий Радонежский предсказывал будущее. Многие православные святые предсказывали будущее. Православные люди не против предсказаний. Они против гаданий. Понимаете? Потому что гадание и предсказание – это разные вещи. Гадание означает, что человек играет с будущим, понимаете? Он с ним играет, потому что ему нравится эта игра. А это называется уже грехом. Потому что человек не должен играться с будущим, это опасно, потому что люди в будущее верят. Ну, допустим, вы кому-то на карту погадали, сказали, у вас там то да сё, человек в это поверил. Означает, что вы повлияли на его судьбу. И повлияли не всегда хорошо, потому что гадания, видите, предсказания святых, они всегда строятся, это благостные предсказания, предсказания благости, строятся для того, чтобы человеку помочь развиваться духовно. Предсказываются предсказания благостные. Как помните в фильме «Остров», женщина пришла к святому, тот говорит, не делай аборт. Она еще ничего ему не сказала, он говорит, не делай аборт. Ты, скорее всего, останешься в этой жизни одна, а этот ребенок станет твоим близким. И ты таким образом хоть одного близкого человека в жизни будешь иметь. А если ты сделаешь аборт, вообще у тебя никого не будет. Вот это хорошее предсказание. Видите, он спас судьбу человека. Но смотрите, любое хорошее предсказание имеет горький вкус. Как вы сейчас слушаете мои консультации, они горчат немножко. Почему? Потому что правда горькая. А когда человек на картах гадает, он горькую правду и говорит только в одном случае, если ему хочется подсолить человеку или показать свое могущество. Часто цыганки видят человека, смотрят на него и говорят: «Ты умрешь тогда-то». Или говорит ему: «У тебя жена тебя может бросить». И человека это сковывает, он сразу останавливается и смотрит ей в глаза этой цыганки. Почему она так сказала? Ее цель — выманить деньги. Выманить деньги, понимаете? Может, она и видит что-то в будущем. Но как она видит? Она видит, как пиявка, которая хочет высосать кровь. Она видит, где кровь, где потоньше кожа. Там и кусает, понимаете? Так и предсказатели такие. Они или для своей славы предсказывают, или для того, чтобы выманить деньги, или для того, чтобы напугать человека и показать ему свое могущество. Понимаете? Таким образом, смотрите, гадание на картах. Вот эти все виды предсказаний, в том числе и многие астрологи так себя ведут. Означает греховная жизнь. Это предсказание в невежестве. Чаще всего люди, которые предсказывают невежестве, они запугивают людей. Запугивают. Вот, есть предсказание в страсти. Это желание денег. Люди просто хотят прославиться или хотят власти над другими людьми, или хотят денег. И они, наоборот, делают наоборот. Они, наоборот, очень сладко поют. Понимаете, столько хороших предсказаний они предсказывают. Им платят хорошие деньги за хорошие предсказания. Это второй вид предсказаний. Понимаете, то есть благостные предсказания, есть страстные, есть невежественные. Но для того, чтобы благостные предсказания делать, надо стать духовно развитым человеком. А вы еще от этого очень далеки, моя хорошая. Поэтому вам надо просто, Татьяна, развивать себя как личность. Работать над собой. Придет время, вы станете консультантом там, или наставником, или еще кем-то. И вы сможете давать людям ценные советы потом, потому как дальше жить им. Это тоже предсказание. Как дальше жить? Но вот говорить человеку, что у него в жизни будет, это, знаете, немножко покушаться. Вот, допустим, что будет. Можно говорить: у тебя, возможно, такие препятствия в жизни. Возможно, так должны говорить астрологи, по идее. Но если они говорят, что в жизни будет обязательно, точно будет, это уже означает, что они покушаются на волю Бога. И пытаются из себя сделать Бога, понимаете? Потому что никто не знает, чего будет. Никто не знает, кроме тех, кто послан Богом. Если человек имеет откровение божественное, как Серафим Саровский, он может сказать, что будет. Потому что это будет означает, что Бог это сделает. Но не гороскоп. Попытайтесь это понять, что предсказания бывают разными, и вы пока не готовы заниматься теми предсказаниями, которые бы вас привели к правильной и чистой жизни. Человек, который предсказывает неправильно, себя привязывает к низшим силам и привязывает других людей. Я знаю судьбы таких предсказателей, которые гадают на картах. Чаще всего они заканчивают свою жизнь в психушке. Потому что чем больше они такие предсказания делают, тем больше духи поселяются в них. И в конце концов начинают им шептать на ухо что-то. Им кажется, что это сам Господь им шепчет. Они начинают писать книжки под диктовку этих духов и заканчивают жизнь в психушке в результате. Я вам советую не закончить так свою жизнь. Пожалуйста, займитесь духовностью, развивайте себя как личность, изучайте священные писания под руководством чистого и светлого человека, который тоже идет под руководством кого-то. Не живите независимой жизнью, не общайтесь с теми, кто гадает на картах. Это очень опасно, потому что это всегда связано с духами. Вот такой ответ, Татьяна.
И Татьяна к этому времени уже нам написала: спасибо большое за ответ на мой вопрос, и прислала улыбающийся смайлик. Мы очень рады, Татьяна, что вы получили ответ на ваш интересующий вас вопрос, а я перехожу к следующему. Он пришел от Светланы. «Добрый день, — пишет Светлана, — у меня большая проблема. Мой муж страдает алкоголизмом, и в последнее время это все больше прогрессирует, ничего не хочет делать. Ситуация приобретает катастрофическое положение. Подскажите, что же мне делать?»
Светлана, алкоголизм — это не болезнь, это господство духа над человеком. И вообще любое небольшое даже употребление спиртного, это не касается священных тайн, каких-то, допустим, причащений и так далее. Это касается просто употребления спиртного для своего удовольствия. Допустим, вина или водки, или пива для своего удовольствия. Когда человек делает это для своего удовольствия, не как священное действие какое-то, а просто для своего удовольствия, тогда в этом случае он получает отношение с духом, с веселящим духом, который говорит ему в сердце, и сердце он ему говорит: «Ты будешь счастлив со мной. Вот сколько ты со мной хочешь общаться, все время ты будешь счастлив. Но я забираю твою свободу и твой разум». Что значит забрать свободу? Это значит, что если ты несчастен, то тебе придется пить. Обычно люди, когда несчастны, они молятся там, просят прощения, прощают, что-то делают такое возвышенное, и счастье приходит в их сердце. В результате того, что их сердце прочищается, и Бог входит в него. Несчастье означает осквернение или заполнение сердца грехом. Человек должен жить в благости, то есть должен быть благодушным, счастливым в своем сердце. Он должен страдать только по Богу. Но когда человек несчастен, у него есть два выбора. Или один выбор просто искусственным образом сделать себя счастливым. Это наркотики, спирт там и так далее. Телевизор то же самое, какие-то развлекательные передачи. Или интернет, или компьютерные игры. Все это попахивает одной и той же темой – отношения с духами. И многие люди сейчас, к сожалению, так живут. Они очень сильно привязаны к этому общению с духами, которые дают им возможность быть счастливыми на фоне того, что их жизнь идет не туда. Это называется пир во время чумы. Понимаете? То есть надо понять сначала, мы с вами разбираемся, чем болен ваш муж. Он болен бездуховностью. Потому что когда человек верит в духа, то есть он отдает себя спиртному, он верит. То есть куда человек верит, во что верит, туда и он идет. Он верит в спиртное, поэтому идет к спиртному. Он идет туда, там его спасение. Он чувствует там защиту свою. Это означает только одну вещь, что в вашей семье нет Бога. Понимаете? Потому что там, где есть Бог, духи там не могут жить. Вот с одной стороны, смотрите, вы тоже страдаете, мучаетесь, в скорби живете. Это другая сторона медали. Там, где живут духи, там всегда скорбь. Но вы позволяете этим духам жить, потому что вы не восстали против этого всего, а вы живете в этой же самой квартире, с этим же самым человеком, который варится в атмосфере духов. И вы тоже варитесь в ней. Только он варится, наслаждаясь этой атмосферой, а вы варитесь в ней, печалясь от нее. И то, и другое – это одно и то же. Понимаете, что знак плюс, что знак минус, разницы никакой нет. И то грех, и это грех. Что делать? Поменьше бывайте дома, больше бывайте в духовных местах. Ходите в храм какой-нибудь, общайтесь с духовно развитыми людьми. Постепенно что произойдет? Ваше сердце начнет очищаться там. Домой вы будете приходить и чувствовать, что вы еще слабы. Вы не можете как бы победить этого духа и эту атмосферу, оскверняющую атмосферу, в которой живет ваш муж и ваша семья. Но постепенно ваше сердце станет крепнуть, и в какой-то момент вы поймете, что дома надо поставить алтарь. Дальше вы поставите дома алтарик. Естественно, муж будет сопротивляться этому, а вы будете настаивать на своем. Так начнется война, духовная война, в которой победит или дух, и вы опять будете скорбить, или Бог. Но знаете, что дух никогда не может победить Бога, если вы ему это не позволите сделать. Поэтому у вас только один путь – выкурить духа из своего дома с помощью духовной жизни. И когда это произойдет, вы увидите, что муж сразу же, как будет заходить домой, он будет раскаиваться в том, что он делает. Когда он будет уходить из дома, встречаться со своими дружками, он будет попадать под влияние духа, опять пить там. Будет приходить домой, раскаиваться. Наступит переломный момент, когда он будет раскаиваться настолько сильно, что он перестанет ходить к дружкам. Таким образом, ваша жизнь будет спасена. Все женщины, которые живут с пьяными мужьями, они страдают только от одного – от своей собственной бездуховности и своего собственного атеизма. Вам надо воспрять духом, общаться с святыми людьми. Только в таком общении возвышенном общении человек может воскреснуть духовно. Нужно ходить куда-то на духовные программы. Это первый шаг. Слушать лекции о самосовершенствовании. И жить постоянно в звуке. Слушать духовную музыку, слушать лекции. Звук спасает человека. Действуйте таким образом. И победа будет 100% на вашей стороне. Не думайте, что здесь нужно сделать что-то другое. Понимаете, хоть бросьте вы мужа, хоть не бросьте. Хоть вы закодируете его. Хоть будете с ним ругаться, хоть не будете ругаться. Все равно... Так как он хочет жить с Духом, он будет жить с Духом. И ничего с этим не сделаешь. Но если вы хотите жить с Богом, тогда Духу в вашей квартире места не будет. Если ваш муж захочет с Духом остаться, ему придется уйти из дома. И такие варианты тоже бывают, но это не ваша проблема. Ваша проблема сейчас начать чистую, светлую жизнь. Самой. Самой, понимаете, это ваше решение, Светлана, будет вашим решением.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за этот ответ. Ситуация довольно актуальная для многих, и я уверена, что многие для себя почерпнули много чего полезного из этого ответа. Как показывает практика, к нам зачастую пишут женщины, однако мужчин также интересуют свои вопросы. И следующий вопрос пришел от Дмитрия. Дмитрий пишет: «Я являюсь небольшим предпринимателем, имею 3 маленьких фирмы, занимаюсь бизнесом уже около 5-6 лет, я очень много работаю, по 10-15 часов в день, мало отдыхаю, периодически занимаюсь благотворительностью, откладываю от 1 до 5% от своих доходов и помогаю своим родителям, они находятся в более сложном положении, а также близким людям», — помогает Дмитрий. «Но заработать все никак не получается. Я пробую новое направление в бизнесе, снова много работаю и снова не получается заработать и так далее. У меня семья, детей пока нет, квартиру снимаю, машины тоже нет. Даже на машину не получается накопить, не говоря уже о квартире или доме. Слушая ваши лекции, я постарался много изменить в себе и в работе моих маленьких компаний. Но результат так и не наступил. Точнее сказать, результат есть, но он никак не выражается в денежном эквиваленте. И вот мой вопрос», пишет Дмитрий. «Посмотрите, пожалуйста, на фото и скажите, как будут идти у меня дела в будущем, в бизнесе, в делах, и над чем мне еще нужно работать, чтобы поднять свой уровень благосостояния, или о благах не стоит думать совсем?»
Дмитрий, вы хороший человек, спасибо вам за письмо. Вы как бы хотите, живете правильно, но вы не понимаете одну вещь, что... Работа сама по себе, работа, она не дает увеличения денег. Можно хоть по 24 часа в сутки работать, денег больше не будет. Почему? Потому что увеличение денег дает увеличение благочестия человека. Как это действует, я вам сейчас, Дмитрий, расскажу в вашем случае. Действует таким образом, что вам в фирму приходят талантливые люди, которые верят в вас как личность и не хотят вас бросать. И они поднимают ваш бизнес вместе с вами. Смотрите, если взять, допустим, вашу жизнь, какие люди к вам в фирму приходят, которые хотят от вас денег? Так как вы хотите денег, они тоже от вас хотят денег. В результате деньги перетекают к ним, потому что их же больше, они в чем-то нуждаются все. Смотрите, чуть-чуть в фирме деньги появляются, сразу же появляется необходимость их взять у кого-то. Ну, из ваших сотрудников или ваших родственников. Появляется необходимость. В деньгах всегда есть необходимость. Особенно потому, что люди постоянно страдают. Они в чем-то нуждаются. Вы добрый, честный человек. Вы видите, деньги лишние. Ну, давайте дадим им. Потом заработаем. Это не значит, что не надо быть, жадиной, чтобы накопить. Нет, это тоже не работает. Лишние, то есть больше денег в жизни дает Бог человеку. За что? За то, что он может правильно ими распоряжаться. Вот, допустим, если вам дать больше денег, куда они пойдут? Вы еще больше бизнес будете делать, еще больше бизнес, потом еще больше бизнес. И в конце концов вы станете гордым, независимым человеком. И ваша жизнь пройдет зря просто, и все. Потому что жизнь, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы стать смиренным, чистым, возвышенным, ответственным. В вашем случае это очень актуально. Ответственным за свою духовную жизнь. Дмитрий, не за свое количество денег, а за свою духовную жизнь. Потому что когда вы начнете работать над собой серьезно и молиться больше в жизни, и поменьше думать о бизнесе, работать не по 10-15 часов в день, а по 8, как положено, вы увидите, что когда вы, ваш уровень развития личности повысится, то в результате вас окружат автоматически, само собой, люди, которые будут работать за вас, будут вам давать возможность развиваться еще больше. Кроме того, вы должны знать, что бизнес должен иметь высокие цели. Когда высокие цели у бизнеса, также у людей, которые окружают вас, высокие цели, плохой человек не привяжется к вам в этом случае. Понимаете, если плохой человек приходит, он уже как там, как ворона среди лебедей. Он отвалится из этого коллектива. Таким образом, видите, все оказывается, проблема-то не в бизнесе, а проблема в том, что вы не развиты еще настолько, насколько нужно для того, чтобы у вас была прибыль необходимая, хотя бы чтобы машину купить. Для этого нужно человеку развиться, понимаете? А развитие идет не в работе. Поэтому вам надо вот этот вот механизм вот свой работать, остановить. Этот механизм в Ведах описан. Этот механизм называется жадность. И он имеет 5 ступеней развития. Первая ступень. Сильное желание работать, как у вас сейчас, на первой ступени вы находитесь. Вторая ступень – усталость. Третья ступень – переутомление. Четвертая ступень – это надлом. И пятая ступень – разруха. Понимаете, результат такой жизни – это разруха. Она может прийти через разочарование все как личности, через тяжелую болезнь, через разрушение семьи. У вас уже сейчас, видите, вы не можете семью создать. Почему? Потому что вы сосредоточены очень много на работе. Вы думаете, что работа вам поможет. Это называется вера. Вы верите в труд. Понимаете, эта вера находится в страсти. Вам надо веру поменять в своей жизни. Вам надо поверить в Бога. И когда человек верит в Бога, он идет к святым людям, идет к наставнику, просит у него наставлений, читает священные книги, верит во все это. Это значит, что каждую свободную минутку он выкраивает для того, чтобы молиться, работать над собой, а не выкраивает для того, чтобы больше работать и завести четвертую фирму еще. Вот когда вы настроитесь так, как я вам сказал, и пройдет какое-то время, потому что время же нужно для того, чтобы развиться, тогда у вас бизнес не только начнет развиваться, но он также вам будет приносить не усталость, головную боль, напряжение и разочарование, а настоящее счастье, потому что это ваша природа заниматься этой деятельностью.
Дмитрий, если вы хотите задать уточняющий вопрос, пожалуйста, звоните прямо сейчас. Олег Геннадьевич, а вот как я слышала, что веды утверждают, если я ошибусь, поправьте меня, пожалуйста, что человеку нужно работать, зарабатывать деньги 4 часа в сутки, еще 4 часа тратить на творчество, 4 часа посвящать Богу и 4 часа себе. Может быть, я что-то перепутала. Так вот, мой вопрос, насколько это применимо в наше время и нужно ли людям стремиться к этому?
Нет, это, конечно, применимо только в благостном духовном обществе. В наше время люди должны работать по 7-8 часов. Это нормально. Это нормально, потому что сейчас идет эпоха такая, в которой нравственные нормы пришли в упадок, и поэтому людям надо очень сильно трудиться, чтобы выжить. Атмосфера наполнена тем, что каждый тянет на себя. Каждый тянет на себя, это значит, что надо выживать. Смотрите, на квартиру заработать тяжело. Если была духовная атмосфера, квартиры бы стоили дешевле. Вот. Начальники бы не грабили народ, а давали бы денежек побольше. И все в целом бы, законы были бы не такими в стране, что много-много от всего надо отдавать, а как-то помягче. И получилось бы, что денег хватает. Понимаете? Даже работая по 4 часа. Но в наше время это невозможно. По той причине, что сама среда, в которой мы живем, тянет на себя. Она раздирает как бы жизнь человека, делает его незащищенной. Но нет необходимости работать по 10-15 часов, однозначно. Достаточно работать 7 часов, 8 молодому человеку и часа 3-4 в день заниматься самосовершенствованием. Семьи пока нет.
Спасибо вам за ответ. А Дмитрию я желаю, чтобы у него обязательно появлялось время для того, чтобы побыть наедине с собой и немножечко со стороны посмотреть на свою жизнь. Мне кажется, это каждому человеку необходимо. Ну а пока я перехожу к следующему вопросу, который пришел к нам от Ольги. Ольга пишет: «С молодым человеком более 5 лет мы находимся в близких отношениях. Мы не женаты, детей пока нет. Полгода назад, после моих обидных слов в его адрес, он сказал, что устал, захотел расстаться. Сразу после этого я начала активно слушать лекции, многое поняла, переосмыслила, поняла, что вела неправильно себя с молодым человеком, вела себя не по-женски. Ситуация сложилась так, что мы сейчас снова вместе, и я за это очень благодарна Богу. Как женщине мне хочется семью и детей, потому что я уверена, что этот человек самый лучший, и лишь только с ним мне хочется создать семью, иметь детей и даже внуков. Благоприятно ли то, что вначале люди узнают себя друг друга очень много лет, а лишь после этого женятся? Какие черты характера нужно в себе изменить, чтобы молодой человек взял на себя ответственность и женился в конце концов?»
Ольга, конечно, неблагоприятно, когда люди живут как кошки и собаки много лет друг с другом, занимаются сексом, детей заводить не хотят, и при этом это означает, они друг друга узнают. Интересно, с какой стороны? Если вместо божественного поведения от своей жены я буду видеть по каждый день, что она ведет себя как кошка, разве я ее узнаю? Я только получу отрицательный опыт таких отношений. Настоящая семья, настоящие отношения означают отношения долга, отношения заботы, отношения верности, честности, ответственности. И божественная жизнь, понимаете, означает, что надо служить Богу в семье вместе. Но смотрите, изначально вы создали семью, не зная об этом, обо всем. То есть вы жили в невежестве в отношениях этих. И, соответственно, была невежественная жизнь, невежественная семья, все было невежественное. Как это менять? Очень просто. Надо начать работать над собой, развивать себя как личность, слушать лекции дальше, молиться, выбрать себе веру какую-то, сделать алтарь дома, освящать пищу, которую вы готовите, ставить дома духовную музыку. И что дальше произойдет? Вы перейдете от невежественной силы, которая вас будет защищать, к благостной. В результате поменяются друзья, поменяются отношения. Муж станет по-другому себя вести, он много чего поймет. Ему захочется жениться, как результат. Потому что, смотрите, есть 3 вида семьи. Благостная семья, венчанная и расписанная. Страстная семья, только расписанная. И невежественная семья, не расписанная. Видите, даже сейчас у вас сохраняется невежественное сознание. Потому что вы как пишете о своей жизни? Смотрите, с молодым человеком более 5 лет находимся в близких отношениях. Это что это, извините меня, за близкие отношения? Знаете, что такое близкие отношения? Близкие отношения – это когда один человек доверяет другому. Близкие отношения не означают, что мы вместе сексом занимаемся в постели. Понимаете, это не близкие отношения, это далекие отношения. Чем больше у людей секса, безответственного секса, когда люди друг за друга не берут ответственность, тем отношения у них становятся дальше и дальше друг от друга. Закономерный результат таких отношений – развод. Всегда. Если нет ответственности в семье, то есть люди не создают семью, как положено, не расписываются, не венчаются, не клянутся друг другу и так далее, это значит, что близких отношений, Ольга, нет. Нет, есть просто самообман и все. Вот ваш человек вернулся к вам. Это хорошо. Самый лучший и не самый лучший время покажет. Это хорошо, что он вернулся. Теперь надо как жить заново начинать. Ничего не меняйте. Вот у вас как есть, так есть. Не расписано, не расписано. Знайте, во-первых, что вы муж и жена. Всегда называйте его своим мужем, а не близким человеком. Это первое правило. Называйте его своим мужем. Пускай он вас не называет женой. Это его проблемы. Его называйте своим мужем, объясните, что если люди больше года живут вместе, они муж и жена, все, точка. Расписались, не расписались, это уже зависит от их грамотности в личной жизни. Понимаете, есть люди безграмотные, поэтому они не могут расписываться, у них грамматики не хватает для этого. Ничего страшного, потом научитесь расписываться и распишитесь в конце концов. Понимаете, то есть надо стать грамотной в личной жизни. Это первое. Ну, сейчас вы безграмотны, ничего страшного, считайте себя женой, вы уже об этом знаете, что вы жена, оказывается, а не близкий человек, как это называется, в кавычках, близкий. Потому что близким человек становится, когда он честно в семье живет, и эта честность рождает к нему верность, уважение искренность и так далее. Вот это уже называется близкие отношения. А эти отношения не близкие, в которых вы живете, понимаете? Начните жить правильно, постепенно ваша семья поднимется. Она выйдет на другие отношения, все само собой придет. Придет роспись само собой, придут дети само собой, и все само собой придет. Но сейчас вы должны заниматься постижением истины, понять, как жить правильно. В этом ваш долг. Попытайтесь понять, останется ваш близкий человек с вами или не останется. Я чувствую, что останется пока. Потому что, понимаете, такие отношения, в которые вы ведете, обречены на развал. Но пока вот Бог хочет, Он увидел, что вы начали работать над собой, Он вам дал еще один шанс. И Он решил вернуть этого человека к вам. Хорошо, еще одна попытка. Но знайте, что если вы не поменяете свое понимание вещей, семья не сможет сохраниться. Это невозможно просто. Потому что семья сохраняется только тогда, когда она угодна Богу. Понимаете, когда люди живут возвышенной жизнью, у них естественным образом проявляется искренность, верность, забота. И самые лучшие чувства друг к другу проявляются. И в какой-то момент они осознают, что такое близкие отношения. Приходит время, и люди становятся близкими, но не сразу. Желаю вам, Ольга, всего самого лучшего.
Спасибо вам за ответ. Бог милостив, Он всегда исполняет наши желания, а с нашей стороны осталось только научиться правильно желать. Ольга, я вам желаю построить по-настоящему близкие отношения с любимым человеком. А всем остальным я напомню, что у нас в студии Аюрведа Радио находится Олег Геннадьевич Торсунов. У нас прямой эфир, который будет продолжаться до 9 часов вечера, и к нам приходят все новые и новые вопросы, поэтому я снова обращаю ваше внимание, что мы отвечаем на те вопросы, которые приходили к нам еще в середине марта. До всех остальных очередь должна дойти, пока мы временно прекратили рассылку, в которой указано, что вы можете присылать свои вопросы. Когда вы сможете снова это сделать, вы узнаете у нас на сайте. Напомню, что сайт Аюрведа Радио – ayurvedaradio.ru. Ну а далее вопрос от Марии. Мария пишет, какие факторы влияют на иммунитет – физические, психические и тонкого плана? Факторы, из-за чего его сила, то есть иммунитета, снижается, и с помощью чего его укрепить, действия, настрой и образ жизни. Расскажите, пожалуйста, какие деревья и плоды помогают. Хотелось бы узнать о всех факторах, влияющих на сопротивляемость организма, чтобы можно было работать над собой.
Понимаете, Мария, иммунитет означает лицензия на то, чтобы микробы не зашли в ваш организм. Эта лицензия дается тому, кто не совершает агрессии, не совершал в прошлых своих поступках. Понимаете, в прошлой жизни вы вели себя агрессивно в мужском теле находясь. И сейчас, как наказание, вы получили в женском теле вот такую вот проблему, в которой вы не можете быть защищены от влияния вот этих вот различных факторов тонкого и грубого плана, и того, и другого. То есть и инфекции могут быть в вашем организме, и влияние тонкое на вас может быть усилено. Это результат плохой судьбы с прошлой жизни. Часто вот такие вот виды кармы женщины отрабатывают. Какие-то виды кармы мужчины отрабатывают, конечно же. Но так или иначе, вот вы получили такую судьбу. В результате агрессии, понимаете, иммунитет означает, что человек лишен агрессии. Когда человек живет мирной жизнью, это значит, что на него тоже не будет никакого воздействия грубого и злого совершаться. Понимаете? Но ваша ситуация другая. Вы вроде бы никого не обижаете сейчас. И это так, это правда. Но вы это делали в прошлом. Поэтому вы получили такой вот иммунитет. Что делать теперь? Вопрос другой. Ну, получилось, что делать? Первое, что делать, надо заниматься духовной практикой, потому что она очищает человека во всех отношениях и всегда. Молитва, покаяние, желание всем счастья, выбор наставника, выбор духовного знания – это делает человека солнечным, понимаете? То есть он наполняется энергией чистоты, и он становится солнечным. Означает сразу же улучшение иммунитета. Я знаю несколько примеров, когда люди просто ездили в святые места, и от этого восстанавливался их иммунитет, потому что там атмосфера мира, в святых местах атмосфера мира, там царит атмосфера, в которой нет места зла. В священных писаниях, в Ведах описывается такой случай, что один царь ехал по лесу, и лес был ужасный, очень много диких зверей, И его сопровождали солдаты, войско, и он отбивался от этих диких зверей. И когда он подошел к одному очень глуши, в одному месту, он увидел, что тигры и олени ходят вместе. И он тогда понял, что здесь рядом живет святой человек. Понимаете, там, где святость, там всегда есть иммунитет. Потому что тигры успокаиваются сразу, немедленно. И тонкий план тигров, и грубый план тигров. Все тигры успокаиваются там, где есть святость. Поэтому поселите святость в вашем доме. Это первый шаг к усилению вашего иммунитета. Самый глубокий иммунитет закроет тот страх, в котором вы живете. Ваше сердце наполнено страхом. Это означает, что оно зовет эту агрессию. Страх зовет агрессию. Следующее, что нужно сделать. Нужно понять, что само по себе спокойствие психическое, физическое и телесное дает укрепление иммунитета, а также способность защищаться. То есть способность защищаться означает в данном случае заниматься статическими упражнениями. Это может быть хатха-йога. Допустим, в православии люди просто стоят на службах часами. Вечерние бдения, ночные бдения. То есть они стоят неподвижно. И это само собой улучшает иммунитет, потому что неподвижное положение, оно дает человеку огромную силу в жизни. То есть можно хатха-йогой заниматься, можно просто аскезы какие-то духовные совершать. Это даст силы. Можно, допустим, голодание делать периодически. Это тоже возрождает силы в человеке. Увеличивается естественным образом иммунитет. Чем больше силы внутренней, тем больше иммунитета. Дальше, закаливание. То есть это уже воздействие на грубый план организма. То есть выбрать какой-то вид закаливания. Для вас подойдет, допустим, обливание сначала теплой, потом холодной, потом опять теплой водой. Еще один вид воздействия. Надо больше кушать растения, которые имеют сильную природу. То есть они способны за себя постоять, но благостны при этом. Это могут быть финики, допустим, груши. Есть, допустим, корень имбиря, такое, как бы куркума, корень куркумы, такие растения, которые сильную природу имеют. Они воздействуют на иммунитет, укрепляют его, защитные силы укрепляют. Я думаю, что я вам в целом как бы идею подал, что надо делать. То есть надо совершать аскезы для укрепления себя как личности. То есть для женщины это прежде всего духовная жизнь, молитва там и так далее. Но не вам не помешает также и посты, и закаливание. И плюс растения, которые имеют сильную природу. Допустим, репка, редиска, те, которые я уже перечислил до этого. Золотой корень тоже такое крепкое растение, тоже усиливает иммунитет. Петрушка может укрепить иммунитет. Ну, то есть, смотрите, чтобы растение было склонно сильно жить, к активности. То есть, активные такие растения, они дают силу человеку, защищают его в трудную минуту.
Олег Геннадьевич, а вот многие считают, что иммунитет укрепляют также лук и чеснок. Что по поводу?
Да, это сильные растения, лук и чеснок, сильные, активные растения, наглые. Допустим, если посадить хрен в огороде, то огороду конец придет, он будет разрастаться, и даже вырвать невозможно, потому что корень очень глубоко идет. Вот. Лук и чеснок так воняют, что все растения погибают вокруг. Им тяжело очень расти, потому что вонь идет страшная. Даже птицы на них не садятся. Но человек их выбрал для еды, для своей, как-то непонятно почему. Хотя запах страшный просто. Когда человек, я помню, я в поезде ехал, одна женщина заболела, и она в нос чеснок вставляла. Так как она дышала, ингаляции делала наружу, то запах этот просто убивал все вокруг. То есть он страшной силы был. Когда она чихала, этот чеснок, он летел на мою кровать, на соседнюю. И она потом лезла, рылась в этой кровати и находила свой чеснок, опять засовывала его в нос. И так мы с ней рядом счастливо спали. Вот. В Ведах говорится, что лук, чеснок, хрен – это растения, которые могут усилить иммунитет, это факт, но они невежественны по природе. Вместе с усилением иммунитета они портят характер человека. Поэтому лучше найти те растения, которые усиливают иммунитет, но характер человека не портят при этом. Есть один очень простой способ понять, что эти растения не испортят ваш характер. Если вы их понюхаете, они не воняют. Вот золотой корень, он пахнет сладким вкусом. Имбирь тоже сладким вкусом пахнет. И так далее. Даже это, допустим, репка. Раньше люди репкой лечились. Она тоже сладкий, хоть у нее острый вкус, но запах сладкий. Таким образом, когда человек благостными продуктами лечится, он и характер сохраняет, и вирус уничтожает. Знаете, есть один хороший способ уничтожить вирусные болезни в своем организме. Это поставить дома ветки сосны. И дам еще вам один совет. Выберите из хвойных деревьев, которые у вас растут, какое-то, прислоните к себе носу ветки сосны с иголками и ветки елки с иголками. Если, допустим, запах будет свежий от каких-то из этих растений, то если есть декоративная елка, посадите у себя дома, пусть растет. Если есть декоративная сосна, посадите дома, пусть растет, если вам запах ее подошел. Эти растения уничтожат вирусы в вашей квартире. А если нет, ну, рвите ветки, они могут стоять месяц, ветки в воде, сосны, елки, и месяц у вас в квартире не будет инфекционных, именно респираторных вирусных заболеваний. Это очень хороший метод. А если вы уже заболели, то привязывайте маленькие веточки, где-то 7-8 сантиметров длиной с иголками, на запястье правой руки и правой ноги. И ходите, пока вы почувствуете, не почувствуете себя здоровым. Это примерно 3-4 дня. Температура сразу же упадет. И вы будете чувствовать, как растение помогает вам. Но вот эфирное масло елки и сосны также действовать не будет. Именно действует само растение.
А вот Мария, чей вопрос мы только что разобрали, пишет нам уточняющий вопрос. А если на репку, редиску и имбирь плохо реагирует желудок, что делать?
Ну, найдите себе другие какие-то продукты. Есть же много продуктов, которые усиливают иммунитет. Надо просто поискать. Корень аира попробовать тоже усиливает иммунитет. Допустим, куркуму. Есть, допустим, бадан такой корень. Нет, бадьян. Корень бадьян. Это семена бадьяна, специи тоже усиливают иммунитет. И так далее. То есть много финики, много различных растений, которые усиливают иммунитет. Поизучайте это, и вы найдете своих защитников.
Спасибо. Вот мы затронули тему иммунитета. А предыдущие вопросы, как вы заметили, у нас были связаны в основном с темой взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Мы продолжаем тему взаимоотношений, однако наша следующая слушательница по имени Анна хочет узнать о взаимоотношениях человека с Богом. Она пишет: «В ведических лекциях внимание уделяется взаимоотношениям человека с Богом, но что веды говорят насчет межличностных отношений в духовном мире? Возможно ли там контактировать с теми, кого мы любим или любили? Или когда человек начинает общаться с Богом, он уже не имеет необходимости общаться с кем-либо, кроме него?»
Спасибо, Анна, за ваш вопрос. Он указывает на общую безграмотность в плане понимания, что такое отношение с Богом. Знаете, часто людей, которые строят отношения с Богом, воспринимают как сектантов. То есть людей, которые нахлобученные такие, ходят, всего боятся, шугаются, вот, и отрекаются от семьи, уходят в монастырь там куда-то еще и так далее. То есть ведут себя совершенно дико в этом мире, в этом обществе. Я похож на такого человека? Смотрите, у меня есть семья, у меня есть много любимых людей вокруг, друзей. Я читаю лекции, езжу постоянно и так далее. Видите, я не похож на такого человека, но у меня есть отношения с Богом. То есть, смотрите, отношения с Богом правильно построены и, наоборот, расширяют возможность человека общаться с людьми. Потому что, когда человек строит отношения с Богом, его сердце становится чистым, и туда можно заглянуть легко. Понимаете, когда сердце грязное, оно защищается, оно такое отгороженное. Когда человек строит отношения с Богом, его сердце становится легким, радостным, счастливым, доступным, простым. Понимаете, это результат от построения отношений с Богом. И надо понять такую вещь, что веды очень много говорят о межличностных отношениях. Есть целые священные писания ведические, которые описывают, как надо строить такие отношения. И это все тоже опять идет от Бога, потому что ведические писания написаны великими мудрецами, понимаете, которые знали, что Богу нужно, в отличие от нас. Я чувствую, что вы, наверное, в разлуке в какой-то находитесь или печалитесь, что вы хотите хотя бы в духовном мире встретить того, с кем вы разлучены. Не печальтесь. Поймите, что мы можем быть вместе в этом мире или не вместе. Это от нас не зависит. Мы как песчинки, которые склеились, потом расклеились. Понимаете, отношения с Богом дают возможность человеку в сердце своем любить всех и прощать до конца. И даже и дают возможность понять, что любовь, вот та вот, о которой мы так мечтаем здесь, на самом деле не является настоящей любовью, пока люди не развили духовные отношения друг с другом. Это просто влюбленность и означает зависимость, просто зависимость от другого человека, понимаете? Надо понять, что в духовном мире нет зависимости. Живые существа очень счастливы в отношениях друг с другом, и у них настоящая любовь, в которой человек не хочет притянуть к себе другого человека, а он просто с ним счастлив рядом, и все, понимаете? Нам это очень трудно понять. Отношения в духовном мире совсем другие, поэтому нам сейчас трудно даже представить себе, что это за отношения. Там нет понятия, что я кого-то не люблю. Там все друг друга любят, понимаете? Все без исключения друг друга любят. Но у нас такого нет. Мы любим прежде всего себя, и когда у меня привязанность к кому-то возникает, тогда я считаю, что я люблю также его. На самом деле настоящая любовь может в таких отношениях привязанности развиться, если люди служат друг другу честно. У них появляется друг по отношению к друг другу способность терпеть, потом способность принимать, потом уважение, потом верность, потом искренность. И вот на фоне искренности уже настоящие духовные отношения раскрываются. Вот это и есть уже любовь. А все остальное – это просто вожделение, желание наслаждаться другим человеком. Понимаете, а если его рядом нет, тогда мы плачем. Не волнуйтесь, Анна, все у вас в жизни будет хорошо. Вы получите свое счастье личное, и все наладится у вас. Что касается взаимоотношений человека с Богом, то они не портят отношения с людьми. Они, наоборот, делают их чистыми, возвышенными. И если человек отношения с Богом строит, то он может всем прощать, он относится ко всем оптимистично, он любит по-настоящему правильно всех людей, а не с позиции своего полового желания. Поэтому надо смело и решительно идти к Богу. Я чувствую, что вы противопоставляете отношения человека с человеком, отношения с Богом как-то в своем сердце. Вы идите смело к Богу, и отношения с людьми у вас раскроются в полной степени. Вы даже не представляете, какими они счастливыми у вас станут. Я вам это говорю, потому что у меня уже это возникло. Я уже имею такие отношения с людьми. Желаю вам, Анна, всего самого лучшего.
Спасибо вам за ответ. Я перехожу к следующему вопросу. Он пришел от Натальи, и вот сейчас Наталья прислала еще дополнительную фотографию своего супруга. Фотография появилась у меня на мониторе, а я же зачитываю вопрос. Итак, Наталья пишет. «Я живу в Португалии уже 9 лет. 3 года назад развелась с мужем, он также Он португалец, является отцом моей дочери. Он не хотел, но мне надоело, не было сил. Он употреблял наркотики и не уважал меня. Год назад волею судеб познакомилась с вашими лекциями. Немного поняла и переосмыслила, но к мужу возвращаться не хочу. Моя жизнь не клеится, нет работы, хотя мне помогает моя семья. Молюсь, перестала есть мясо, стараюсь работать над собой, в церковь ходить не нравится, не мое. Не хочется никаких отношений. Чувствую, что тема с мужем не закрыта. Желаю ему счастья. Он хочет вернуть все, но продолжает принимать наркотики. И у меня тоже была в жизни пора, когда я тоже употребляла. Поэтому у меня крайне негативное отношение к этому. Не знаю, что делать. Надо ли мне возвращаться к бывшему?» – спрашивает Наталья.
Наталья, поймите, что вопрос возвращаться или не возвращаться ведь никогда не стоит. Понимаете, если сердце ваше уже готово вернуться, разве будете об этом спрашивать? А если сердце не готово вернуться, опять вы зачем об этом спрашивать? Если человека сердце не пускает его вернуться, хоть спрашивай, хоть не спрашивай, как вернуться-то? Вы не сможете? Поэтому вопрос об этом не стоит, Наталья. Вопрос стоит о том, что вы сейчас выползаете из той жизни, которая находится в одних только испражнениях, понимаете, в одной только воне. Вы жили в полном невежестве. И сейчас вы из этой жизни выползаете. И что делать? Выползать дальше. Не надо думать ни о чем, кроме работы над собой, кроме молитвы. Ваше понимание, что я не могу в церкви находиться. А вы попробуйте. Если чувствуете, что вы в этой не можете находиться, ну сходите в другую. Если ни в какой церкви не можете находиться, найдите себе там ту веру, где вы нас можете находиться. Просто поймите, человек без Бога жить не может. А это означает, что он не может жить без духовного общения. Надо всеми силами, всем своим сердцем стремиться к духовному общению. Если у вас не будет такого общения, значит развития тоже не будет. Вы сами с собой не сможете развиться. Человек перенимает веру от одного человека к другому, она переходит. Понимаете, как запах, аромат. Аромат не возникает из пустого места. Нужно, чтобы он откуда-то пошел. Так и вера, она идет откуда-то. Понимаете, если есть человек, который верит в Бога, вы через него можете получить эту веру. И так далее. Человек должен иметь близкие отношения. Хорошо, вы слушаете мои лекции, но вы не сможете со мной строить более близкие отношения. Вот один раз в жизни мы с вами поговорили. Вернее, я вам что-то говорю. Но так или иначе, как вы поймите, что нужны еще наставники рядом. И неважно, в какой это будет духовной традиции. Вы просто выберите себе такую традицию по сердцу, которая вам понравилась. И идите этим путем в своей жизни. И вы увидите, что придет время, и ваш вопрос о том, надо мне возвращаться к мужу или не надо, решится само собой. Сейчас не надо его ставить, потому что он порочный. Сам по себе вопрос, понимаете? Он порочный сам по себе. Конечно, вот с точки зрения веры и правильного поведения надо возвращаться к мужу. Но понимаете, он живет в невежестве, он употребляет наркотики. Вернетесь вы к нему, и что дальше будет? А дальше будет то же самое. У вас будет такая же невежественная жизнь, понимаете? Потому что в болото прыгать не надо. Хорошо, надо жить с мужем, это факт, но не в болоте. Он живет в болоте. Это значит, что вам тоже в болото прыгать? Нет. Вам надо остаться выше болота. Вы из него уже почти вылезли. Живите честно и правильно, не думайте сейчас пока о личной жизни, думайте о развитии себя как личности, придет время и ваша личная жизнь наладится обязательно, потому что это не вопрос, куда мне бежать, а вопрос, когда Бог разрешит ее иметь. Поймите, что куда бы вы ни побежали сейчас, у вас ведь ее уже нет личной жизни. И она появится тогда, когда вы получите на это возможность. Поэтому Бог нам дает или не дает что-то, мы не свободны в этом мире. Попытайтесь это понять. Вот вы говорите, я хочу, а не могу. Или я не хочу, а надо. Это означает, Бог не дал просто и все. Ваша ситуация такова, что вы должны построить сейчас отношения с Богом. Когда вы построите, вы получите защиту. Означает, в вашем сердце все прояснится, и все станет хорошо и светло и правильно. А сейчас вас никуда не пускают, ни в семью, ни из семьи. Почему? Потому что вам надо работать над собой, чтобы вы поняли и сдали свой экзамен, как вам дальше жить. Понимаете, ведь это вопрос вашего сердца, а не моего ответа. Вот я, допустим, вам скажу, идите назад к мужу, что вы пойдете к нему, наркоману, назад. Нет, конечно. Вот, а если бы Бог вам дал уже другого человека сейчас, и вы уже до этого раскаялись в своем сердце и очистили свое существование от тех отношений, порочных по своей природе, потому что если ты живешь с наркоманом, надо сражаться, значит, за этого человека, а не потакать и тоже употреблять наркотики. Вот тогда бы вы поняли, что все в жизни происходит по воле Бога. А сейчас, видите, ни туда, ни сюда. Почему? Потому что вам надо работать над собой, а не метаться и думать, куда мне идти. Понимаете, мы все хотим результатов в жизни, плодов. Я хочу наслаждаться жизнью. Или я убегу от этого и наслаждаться буду с другим. Или и к нему вернуться, но там не знаю, как наслаждаться. Вопрос такой сейчас не стоит. Потому что Бог создал те отношения, и придет время, создаст другие. А вам надо успокоиться и двигаться к нему. Когда вы к Богу будете двигаться, ваше сердце успокоится немедленно. А сейчас вы двигаетесь к своим наслаждениям, прошлым или будущим, понимаете? В этом ваша ошибка жизненная. Я думаю, что все у вас будет нормально, Наталья.
Таков ответ. Спасибо вам за него, Олег Геннадьевич. А тем временем написала нам Мария, чью ситуацию мы уже рассматривали. Пишет она, передайте Олегу Геннадьевичу, пожалуйста, большое спасибо. Пусть он будет здоров и счастлив. Вот, передаю. Это от Марии. А я перехожу к следующему вопросу. Он пришел от Алены. Алена пишет, У нее два вопроса, и предлагает она выбрать любой, если сочтете нужным. Я выбираю первый. В священных писаниях, пишет Алена, говорится об играх Господа. Так какова в таком случае наивысшая цель души? Попасть в духовный мир или доставлять удовольствие Господу, как народа, участвуя в его играх осознанно? И отличается ли игра Господа в ситуации с Гитлером и его идеей создания арийской нации от любых других игр с благостным в понимании людей контекстом? Такой философский
Понимаете,
вопрос.
У Господа с Гитлером не было никаких игр. Понимаете, этот мир создан Богом. То есть веды описывают, если мы сейчас говорим уже с точки зрения вед, потому что ведическую ситуацию затронули и куда-то, и как-то приплели к ней Гитлера, непонятно, как он туда втесался, каким образом. Вот, смотрите, ситуация такая, что согласно ведам, Бог создал этот мир и законы в нем, и он, видите, в этом мире не показывается непосредственно, потому что он создан, этот мир, для людей, для живых существ, которые хотят наслаждаться эгоистической, независимой от Бога жизнью. Понимаете? То есть этот мир создан так, что в нем все работает, есть законы. И согласно этим законам, если человек хочет убивать людей во имя своей идеи, какой идеи? Господство моей нации, понимаете? Это эгоистическая идея, типичный эгоизм. Господство моей веры, господство моей нации, господство меня или моей семьи. Все, что связано я, мое, это означает эгоизм. Вот. Результат какой? Гитлер поубивал руками своих солдат миллионы людей. Он до сих пор находится в аду. Кто его направил в ад? Законы Бога. Бог никаких игр с ним не имел. Понимаете, это просто действие законов Бога. С кем Господь играется? Здесь он вообще ни с кем не играется, потому что здесь не до игрушек, понимаете? Мы серьезно как бы выкарабкиваемся из того, куда мы попали. То есть здесь все очень серьезно, здесь никаких игрушек нет, потому что нам придется помирать. И рождаться тоже не сладко. Веды говорят, что рождение, муки рождения еще тяжелее, чем муки смерти. Хотя бы тот факт, что 9 месяцев человек находится в мешке и чувствует себя как в тюрьме, понимаете? Это страшно. И он это чувствует сам, но сделать ничего с этим не может, и он страдает. Так или иначе, идея в чем заключается? В том, что мы с этим ничего не поделаем. Здесь этот мир создан для того, чтобы мы поняли, что здесь делать нечего. Но если вы говорите о Господе, тогда поймите, что у Господа есть отношения только с теми, кто хочет с ним строить отношения своим собственным сердцем. Мы уже много жизней строили отношения с этим миром и погрязли в него. Нам здесь хочется все, что здесь есть. Хочется квартиру, машину, жену, мужа, там, детей и так далее. Но мы не понимаем, что все, что здесь есть, оно не стоит маленькой искорки того, что может быть там, в отношениях с Богом. Поэтому скупцы вот живут такой жизнью. А честные, благородные и бескорыстные люди направляют свой взор к Богу и постепенно строят с ним свои отношения. Как только эти отношения возникают, они получают защиту от Бога в виде веры, счастья, радости, хороших друзей, хорошей семьи и так далее. Все Бог организует в жизни человека, и человек это чувствует. И он понимает, что это все не сказки. Понимаете? Вот таковы начинаются наши отношения с Богом. Слово «игры» русское, оно не совсем подходит к слову «лилы», которое в ведах используется, понимаете? Лила – это не совсем игры. Лила – это больше переводится как любовь, понимаете? Любовные отношения, глубокие отношения такие. Игры – это означает… Играться по-русски означает тешиться, то есть, знаете, типа «я с тобой поигрался, пошел вон». Слово не совсем подходит в данном контексте. Вот. Оно просто переводится, такой перевод. Но на самом деле это совсем другое. Здесь лучше не переводить слово, а прям писать «лилы Господа». «Лила» означает глубокие, чистые, возвышенные любовные отношения. Вот это вот будет правильный уже ответ. И понимание будет правильным, потому что вы сейчас понимаете, что Господь с нами тут играет со всеми. Он также с Гитлером игрался, дал ему возможность стать господином тут, всех поубивать. И что же делать? А что касается народа, то это другой же вопрос, понимаете? Слуги Бога, они готовы пожертвовать своим личным счастьем ради того, чтобы все были другие счастливы. Был такой великий святой в прошлом. Он жил 500 лет назад, его звали Васудева Дата. Он молился Богу постоянно, чтобы Бог отправил его в ад и освободил всех, кто в аду находится. Это искренняя молитва его была. Понимаете, он просил Бога освободить из ада всех, кто там находится. И он просил, чтобы все грехи этих людей Бог направил на него, чтобы он один страдал, а все остальные пошли к Богу и обрели любовь к нему. Вот это вот состояние сердца того, кто служит Богу. Оно полное сострадание. И Бог явился, предстал перед этой личностью. Это исторический факт. И он сказал ему: «Тебе не надо идти в ад для того, чтобы выполнилось твое желание. Ты возвышенная душа и твое место в духовном мире». Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что иногда слуги Бога направляют себя, как Иисус Христос, допустим. Вот. Может, даже это сам Господь пришел. Мне трудно это понять. То есть я не христианин. Но так или иначе мы видим пример, что он называл себя сыном Бога, и он отдал свою жизнь ради людей, пожертвовал собой. Это ценный пример, который указывает на то, как те, кто имеют отношение с Богом или божественное сознание имеют, себя ведут. Так же вела себя мать Тереза. Она всю жизнь посвятила несчастным, обездоленным людям. И так далее. Есть много примеров, как преданные слуги Бога ведут себя в жизни. Но мы не должны об этом думать сейчас, потому что мы не сможем это имитировать. Вот, допустим, я скажу вам, так надо себя вести. Молитесь о том, чтобы остаться здесь, идти в ад и страдать за всех. Вы готовы это принять? Нет. Поэтому давайте лучше рассуждать о том, как нам свои личные правильные отношения с Богом построить на нашем уровне, на котором мы находимся. И думаю, что у вас очень хороший уровень уже сейчас, потому что и у вашего мужа, и у вас очень чистые, светлые лица. И просто потому, что вы мне написали, Алена, свое письмо, я вам очень благодарен. Я чувствую, что вы идете правильным путем, и вижу, что у вас в жизни все будет хорошо. Всего вам самого лучшего.
Спасибо. Я рада, что мы затронули эту тему. Ну, а сейчас нам придется спуститься с небес на землю, чтобы поговорить о более насущных вопросах, которые интересуют наших слушателей. Опять перед нами он и она, мужчина и женщина. Александра пишет: «Уже более 2 лет состою в отношениях с женатым мужчиной. В апреле 2011 года у нас родилась дочь. Совсем недавно открыла для себя веды и стала понимать, в какой ужасной ситуации находимся мы оба. Пыталась расстаться с этим мужчиной, но он не хочет. А мне хочется своей крепкой, хорошей семьи. Но в то же время я переживаю и не знаю, как это все отразится на дочке. Подскажите, что делать в такой ситуации? От этих отношений устали уже оба».
Вы знаете, мне кажется, вам очень легко подскажет его супруга. Потому что вы же строили отношения с ним вопреки ее счастью, понимаете? То есть вы выбрали свое счастье вопреки счастью другого человека. Если вы действительно честный человек и хотите понять, как вам жить дальше, с ним или не с ним, вы хотите понять, нужны вам эти отношения или нет, и как мне быть сейчас, сходите к его супруге и поговорите об этом с ней. В конце концов, как бы она страдает больше всех остальных, потому что она лишилась чистых, честных семейных отношений в результате вашего желания наслаждаться ее мужем. Понимаете, сейчас у вас родился ребенок от этих отношений. Это еще одно наказание. Вы говорите, что же мне делать, если у меня уже от него ребенок? От кого ребенок? От вашего мужа или от мужа чужой жены? От кого ребенок? Если это ребенок от мужа чужой жены, разве он станет ребенком от вашего мужа когда-нибудь? Подумайте об этом. Подумайте. Итак, что же вам делать? Ответ очень простой. Сходите к супруге этого человека и поговорите с ней. Она вам скажет, потому что Бог через нее будет говорить. Она вам скажет, что вам делать. Или она скажет: я тебя простила, или я тебя прощу. Что делать? У нас на двоих один муж. Будем вдвоем как-то перебиваться, жить. Он к тебе будет ходить, ко мне будет ходить. А если она так скажет, значит, Бог так сказал вам. Ну и живите так, таким образом, значит. У вас будет на двоих один муж. Он будет с вами жить, какое-то время ходить к вам, какое-то время к ней. и вы будете так жить. Если она вам скажет: ты разрушила мою жизнь, дай мне хоть сейчас пожить спокойно, оставь нас в покое. Если она так скажет, значит, надо оставить в покое. Потому что ее воля все равно все решает по-любому, понимаете? Потому что воля того человека все решает, которому мы причинили страдания. Допустим, если я режу человека ножом, втыкаю ему в живот нож, и он от этого в предсмертном состоянии находится. Я нож вытаскиваю, дальше моя судьба зависит от его воли. Он может, допустим, сказать: пускай Бог тебя научит жить правильно. Значит, Бог научит жить правильно. Или он может сказать, допустим: тебе, ты получишь то же самое в своей судьбе, что я получил. Или подумает так, допустим: значит, ты получишь то же самое. Понимаете, всегда решает воля того, кому мы причинили страдания. Сейчас ситуация какая? Вы причинили страдания какой-то женщине. Хоть вы изучаете лекции, слушать, не слушать, не имеет значения. От этого, в принципе, меняется только то, что вы поняли, в какой ситуации вы оказались. И это хорошо. Это означает, что очень скоро вы станете счастливым человеком. Очень скоро. Но сейчас вам предстоит сдавать экзамен дальше, понимаете? Потому что вы их еще не сдали. Вы их еще не сдали. Сходите к этой женщине и поговорите с ней о том, как вам дальше жить. Потому что вы не тому человеку вопрос задали. Я же не могу за нее решать эти вопросы. Понимаете? Если бы вы меня бросили, если бы вы гуляли, если бы я была женщиной, и вы гуляли с моим мужем, я бы тогда решал. Но это все не так. Вы слушаете мои лекции, и на что-то ваши глаза открылись. Я сейчас веду с вами себя строго. Почему? Потому что только строгость вам поможет. Вот. Не думайте, что у вас плохой ребенок, что как бы все плохо. Не надо так думать. Не думайте также, что без этого человека вы не сможете прожить, и что у вас в жизни никогда не будет другого мужчины, и что он не может быть его сыном, ваш сын другого человека. Все это может быть. Но сейчас вам надо разобраться в том, что произошло. Вот когда вы посмотрите в глаза тому человеку, которого вы обидели, тогда вы отрезвеете, если вы на это способны. А если вы на это не способны, тогда решайте сами, как вам дальше жить. Потому что никто вам не подскажет. Никто вам не подскажет. Понимаете, будете дальше строить отношения с этим мужчиной, значит, ваша счастливая семейная жизнь будет окроплена страданиями. Если вы разорвете с ним отношения, значит, ребенок останется без отца. Видите, и так плохо. Но человек должен выбрать то, что Бог хочет. А Бог что хочет, вы можете узнать у этой женщины, которую вы очень долго обижали. Или просто помолитесь Богу. Или, может быть, сходите к священнику, к какому-то чистому человеку, монаху, который живет чистой, светлой жизнью. Он вам что-то подскажет. Я вот чувствую, что рано пока получать ответ в этой ситуации. Рано пока получать ответ. Понимаете, нужно дальше двигаться в сторону развития себя как личности. Придет время, и ответ в вашу жизнь тоже придет. Но сейчас мне вам абсолютно нечего сказать с точки зрения решения. Мне бросать этого человека или не бросать, или остаться с ним, я не знаю. Я не знаю, потому что вы запутались совсем в этой ситуации. Молитесь больше, живите духовной жизнью. Придет время решения этого вопроса, придет в вашу судьбу. Всем доброго, Александра.
Спасибо за эти комментарии. У нас осталось до окончания эфира немного меньше, чем полчаса. Мы еще успеем разобрать несколько вопросов. И следующий вопрос к нам пришел от очаровательной молодой девушки по имени Лия. Лия пишет: «Мне 22 года, не замужем, живу с родителями, работаю, учусь заочно. Ни с кем не встречаюсь. Парни встречаются, но мне никто не нравится. До 19 лет всем отказывала завязывать какие-то отношения. В 19 познакомилась с парнем, мы повстречались полтора месяца, и я решила расстаться. 2 года ни с кем не встречалась, знакомилась, но отношения не строила. В 22 познакомилась с парнем, он мне нравился, хотя и не был идеальным. После того, как повстречались месяц, у нас начались трудности. Он не хотел ничего объяснять, что с ним происходит. Я была виновата в том, что злилась на него, ругалась с ним в этот период, когда начались трудности, и мы расстались. Я хотела вернуть его, но не получилось. Хотя он, бывает, звонит мне иногда, узнать, как у меня дела. Интимной связи ни с кем не было, придерживаясь принципа «только после замужества». Хотела узнать, почему так со мной происходит. Может, еще времени пришло встретить своего человека? Какая у меня карма и когда я встречу свою судьбу?
Вы хотите из меня Бога сделать? Да, у вас не пришло время однозначно встретить своего человека, и карма у вас такая, что вам надо продолжать работать над собой, у вас все идет хорошо, Лия. Это не ваш человек пока, потому что вы не готовы создать семью, он не готов. Когда он будет готов, неизвестно, фотографии я его не вижу. Но вы, я думаю, что уже готовы будете к личной жизни и не будете так капризничать с мужчинами, вести себя вот так вот независимо, грубовато. Я думаю, где-то через года два. Все это время надо просто работать над собой, развиваться. В вашей судьбе, наверное, через 2 года у вас будет возможность создать семью. Но вот говорить, что вы создадите семью, я не могу, потому что ведь это означает награда. Никто не может сказать, что ты победишь в Олимпийских играх через 2 года. Будет возможность победить, но это не значит, что будет обязательно победа. То есть, понимаете, награда не означает, возможность получить награду не означает, что она обязательно будет. Все зависит от того, как вы эти 2 года проживете. Я вам не советую эти 2 года пытаться строить с кем-то отношения. Придет время, ваше сердце расцветет, как цветок, и вы почувствуете, что пришло это время. У вас в сердце прям будет откроется понимание, что скоро у меня будет человек, которым я буду дальше вместе жить. Понимаете, когда приходит время девушке замуж выходить, она это чувствует очень явно. Но до этого времени она постоянно мечтает об этом. Вот когда девушка не занимается работой над собой, будучи одна, а живет в мечтах, она ничего почувствовать не может. Она только бредит и все. Но когда она действительно победила свою судьбу и живет для Бога, будучи одна, тогда она знает. Когда ее судьба приходит, она это чувствует сердцем и радуется, а не печалится в это время. Не печалится, не плачет и не мечтает, а просто приходит плод сердца, плод радости и ощущение, что все хорошо. Вам не надо сейчас об этом думать, вам надо думать о работе над собой. Такова ваша сейчас жизнь.
Угу. Спасибо вам за ответ. Лия, ответ получен. Я надеюсь, вы его услышали. Если не услышали по каким-то причинам, вы всегда сможете скачать запись нашего эфира в разделе «Консультации» в сайте ayurvedaradio.ru. Также может поступить каждый из наших слушателей и в любое время прослушать как эту консультацию, так и все предыдущие. Я же перехожу к следующему вопросу. На самом деле, от следующей слушательницы пришло довольно много вопросов. Я сократила ее письмо, чтобы остановиться хотя бы на одной теме. Итак, Мария пишет. В нашей семье по маминой линии мама и дедушка все постоянно ругаются друг с другом. Невозможно общаться больше 2 минут без ругани. Когда включаюсь в разговор с ними, сама начинаю так кричать. Когда долго не общаюсь с ними, становлюсь нормальной, а стоит только встретиться и то же самое. Иногда начинаю ненавидеть их за это. Хочется просто перестать общаться, забыть, как страшный сон. Но это родная мать и дедушка. Я их все равно люблю и желаю им добра. И понимаю, что именно мне о них заботиться. Но хочется мира. Мама лет 15 таскается по монастырям. Всем и каждому говорит, что нужно ходить в церковь, молиться.
Это называется не таскается, а ходит.
Ну, да, видимо, вот такое восприятие у нашей слушательницы, потому как из следующих строк это видно. Значит так, мама говорит, что нужно ходить в церковь молиться, а улучшений в ее жизни почти не видно. Я перестала ходить в церковь и читать молитвы уже давно. Разочарование в церкви пропала какая-то вера. Но в Бога я верю, иногда молюсь от себя. Еще у дяди сын больной с отставанием развития, и у самого дяди были в детстве проблемы, конкретно в чем не знаю. Такое ощущение, как будто на весь род сделано. Еще мне сказали, что по маме у меня очень плохая наследственность. Как это изменить и как измениться самой?
Вот первое, что надо понять, изменить. Измениться означает, что не сделано, а сделали, понимаете? То есть этот мир соткан из справедливости, попытайтесь это понять. Он соткан из справедливости. Есть имя-то, как девушка?
Мария это прислала, да.
Этот мир соткан из справедливости, понимаете? Если вы это не поймете, никогда ничего не изменится, никогда. Если, допустим, человек в церковь ходит и думает, что его все ненавидят, не любят, он тоже ничего в своей жизни не изменит. Потому что отношения с Богом начинаются из того, что человек начинает всех любить, понимаете? Возлюбить ближнего начинается, а не возненавидеть. Вы попытайтесь это понять. Общайтесь. Допустим, у вас не было правильного общения. Ищите верующих людей настоящих, которые любят других. Понимаете, во всех верах такие люди есть. Во всех верах есть начинающие верующие, которые всех сторонятся, всех шугаются, считают, что их вера лучше, постоянно воюют, сражаются со всеми. Это начинающие верующие. Это верующие атеисты, понимаете? То есть те, которые еще Бога не понимают. Бог, он же не такой. Он не принадлежит какой-то группировки людей, понимаете? Бог, он для всех один, одинаковый. И он всех любит. И облегчает нашу жизнь. У вас действительно очень тяжелая семейная карма. Очень тяжелая, это факт. И поэтому вам с близкими лучше на дистанции держаться и молиться за них. Любить их на расстоянии. Но ищите чистого и светлого общения духовного. Понимаете, в церкви это будет, не в церкви. Где-то ищите. Может быть, в другой церкви. Где-то должно быть, понимаете? Потому что это, если этого нигде не будет, значит, тогда у вас не будет настоящей жизни. Вот сейчас какая у вас жизнь? Смотрите, вы раненый дикий зверь, зверек. Хороший, красивый, но раненый дикий. Потому что люди, которые не имеют сердца глубины в отношениях с возвышенными людьми, они как дикие, понимаете? Они не получили заботу, защиту в жизни. Надо искать этой защиты, понимаете, искать. Надо искать вот этих светлых, чистых отношений, в которых вы могли раскрыться как личность. Такие отношения возможны только с теми, кто духовно развит больше, чем вы. Потому что простые люди, они раскрываются, когда им это нужно. Когда они хотят вместе вечер провести, когда они хотят вместе потусоваться, когда они хотят вместе понаслаждаться личной жизнью, они тогда раскрываются. Когда наслаждения нет, они сразу закрываются. Но святые люди, они всегда открыты, понимаете? У них нет вот этого, потому что они видят людей как души, а не как объекты своего наслаждения. Видеть как души означает желать служить всем, а не наслаждаться всеми. Вам надо держаться немножко на расстоянии от родственников. В вашем случае любовь к ним означает молиться за них и взращивать себе чистое, светлое чувство к ним. Но так как это чувство не возникает при близких отношениях, поэтому их и не надо иметь. Не обязательно люди, родственники, должны всегда вот вместе быть и ругаться друг с другом. Это не обязательно. Иногда лучше на расстоянии молиться за них, желать им счастья, а не думать о них, что она таскается по монастырям, понимаете? Ваша мать не таскается по монастырям, а ходит по монастырям, понимаете? И это хорошо. Вот надо к маме другое отношение развить в своем сердце. У вас не глубокая обида. Вот надо, не надо сейчас общаться. Надо молиться, чтобы обида ушла, чтобы вы светлое чувство к ней имели. Но не надо вот это светлое чувство разрушать нежелательным общением. Попытайтесь все это понять, то, что я сказал, оценить. Этот мир не враждебный, понимаете, он не злой. Просто вы наказаны в этом мире сейчас. Очень серьезно наказаны за свою прошлую судьбу, прошлую жизнь. И поэтому у вас такая тяжелая, несчастная судьба. Но если вы будете жить правильно, наказание будет постепенно ослабевать, и ваша жизнь постепенно будет становиться лучше. Поэтому вам не надо сейчас думать, может быть, о личной жизни. Вам бы сейчас неплохо вот в духовную жизнь серьезно пойти, означает всегда только общение. Не означает одиноко сидеть и молиться. Общение меняет судьбу человека. Пытайтесь это понять и все у вас будет хорошо.
Спасибо. А к нам прислала еще свои вопросы такая слушательница с замечательным и редким женственным именем Венера. Венера прислала к нам сразу несколько вопросов. Я зачитаю только один из них, вернее, тут их несколько, но связанные одной темой. Кстати, хочу обратить внимание всех наших слушателей, что, пожалуйста, присылайте нам один вопрос, лучше его опишите конкретно, все равно мы все сферы вашей жизни не сможем рассмотреть в одной консультации, поэтому лучше уделить внимание тому, что вас на самом деле беспокоит. Итак, Венера пишет: «Мне 40 лет, хотелось бы узнать, какое мое предназначение в жизни, что я должна сделать, чему научиться. И вот важный вопрос, как мне наладить отношения со старшей дочерью. В 2011 году она ушла из дома и уехала в Санкт-Петербург. Со мной общаться не хочет. Что мне нужно изменить в себе, чтобы улучшить жизнь моих дочерей?»
Вы знаете, Венера, вот хоть у вас имя-то женское, а ведете вы себя не как женщина, к сожалению. Потому что смотрите, ваша цель какая в жизни? Вы хотите наладить свою жизнь социальную, понимаете? А личную жизнь свою вы бросили. Понимаете, женщина, она служит мужу и наслаждается детьми. Когда женщина не хочет служить мужу, как она будет детьми наслаждаться? Подумайте. Вот смотрите, вы хотите счастья, как мать, да? Но мать получает счастье, когда она ведет себя правильно со своим мужем. Результат этого правильного поведения какой? Ее дети начинают ее уважать как женщину. И поэтому они с ней строят глубокие отношения. Но если женщина постоянно ругается с мужем или вообще его бросает, как она может с детьми наладить глубокие отношения? Подумайте. Это маленькая толика проблемы, которые вы сейчас в жизни имеете. Смотрите, все ваши вопросы, в какой сфере я могу зарабатывать и так далее. То есть все ваши вопросы связаны только с двумя вещами. Как мне наслаждаться личной жизнью, то есть наслаждаться детьми, и как мне уйти от выполнения своих обязанностей женских, то есть означает, как мне наладить свою жизнь в социуме. Так многие женщины и ведут. Что они делают в своей жизни? Они налаживают свою жизнь в социуме и при этом не хотят выполнять свои женские семейные обязанности. Понимаете, семья, она соткана из женской энергии. Женщина должна содержать семью, поэтому Бог так устроил в этом мире, что женщина, которая убегает от личной жизни, она счастья не может найти. Вот какая у вас судьба? Вы мучаетесь от работы, вас тянет на работу, вы начинаете работать, устаете от нее, думаете, не мое, меняете ее, и дальше, и дальше, и дальше, и вас постоянно по жизни мотает, то там, то там, то там. Вас не устраивало материальное положение. Вы хотели больше богатства. Это означает жадность просто, и все. Это не означает, что вы хотели лучшей жизни. Это означает, что жадность вас сгубила. Вы бросили свою жизнь, свою семью нормальную и побежали зарабатывать. Ну хорошо, прибежали. Вы заработали? Нет. Вернуться можете сейчас назад? Не знаю. Если можете, возвращайтесь, если вас ждут. Если не можете, значит опять начните как женщина работать над собой, думать о том, как вам личную жизнь организовать. Молитесь за то, чтобы Бог вас простил в том, что произошло. И попытайтесь наладить свою женскую личную жизнь. В этом ваше предназначение. Вы задаете вопрос, в чем мое предназначение? Ваше предназначение – иметь семью и любить всех, кто находится рядом, служить им, этим людям. Служить означает терпеть их характер, заботиться о них, прощать и так далее. Это называется любовь уже. А наслаждаться ими – это уже другое. Это результат любви, понимаете? Вы хотите результатов, но делать для этого ничего не хотите. В этом проблема. И вы бежите от своей личной жизни, ища работу. Женщина не может найти себе работу. Это невозможно просто. Которая бежит от личной жизни, невозможно. Почему? Потому что она верит в работу в этом случае. Женщине же надо во что-то верить. Женщина нормально верит в свою личную жизнь, а если нет личной жизни, она бежит от нее, она верит в работу. Результат веры в работу какой? Женщина начинает страдать от работы, и плохо от нее становится рано или поздно. Это означает, что судьба женщины не предназначена для работы. Женщина на работе отдыхает от тех аскез, которые она совершает на поприще личной жизни. Теперь вы мне скажете, а у меня нет личной жизни. Ничего подобного. У каждой женщины есть личная жизнь. Хоть она одна, хоть она не одна. Если она одна, как она совершает свою личную жизнь? Она заботится о подружках, заботится о родителях, заботится обо всех, о ком она может заботиться. Если дети отвернулись, не хотят, чтобы вы о них заботились, заботьтесь о кем-то, о ком-то другом. Придет время, ваша женская энергия начнет все больше и больше сиять. И рано или поздно все к вам повернутся вновь. Понимаете, вы заблудились в своей жизни. Вот в чем проблема. Ваше предназначение — вернуться назад. И ваше имя Венера – это секрет, понимаете? Это секрет. То есть Венера означает мать, прежде всего. Женщина, которая любит семью, заботится обо всех, понимаете? Венера означает жена. Венера означает мать. Но Венера не означает гулящая женщина, которая бросила семью, не означает женщина, которая хочет бегать, искать себе работу. Это совсем не значит. Видите, Бог вам дал такое имя для того, чтобы вас спасти в жизни, зная вашу судьбу. Он вам дал это имя, чтобы оно возвращало вас назад, туда, где вы должны в жизни быть. Послушайте мои лекции, семинар называется «Предназначение человека». Послушайте, он вам очень поможет в жизни. Я очень благодарен вашему письму. Вот, надеюсь, что это специально ваша судьба так к вам повернулась, что мы с вами поговорили, потому что я думаю, что это будет важным моментом в вашей жизни. Эта беседа поменяет вашу судьбу, как мне кажется. Венера, всего доброго.
Спасибо вам за ответ, Олег Геннадьевич. У нас до окончания эфира осталось 10 минут, и я думаю, что мы успеем рассмотреть еще один вопрос. Он пришел от Натальи. И вот, Наталья, если вы сейчас меня слышите, я предлагаю вам, если у вас, конечно, появятся уточняющие вопросы, позвонить к нам по скайпу, чтобы мы слышали, что вы также участвуете в нашем эфире и слышите нас. Итак, имя в скайпе, Аюрведа Радио одним словом, вам нужно звонить заранее. А я же зачитываю вопрос на Натальи. «Помогите, пожалуйста», — пишет Наталья, — «у меня рушится семья. 2,5 года живу по вашим лекциям. Многое улучшилось. Здоровье, отношения с детьми и людьми. Даже удалось избавиться от курения. Но в последнее время проявляется полное непонимание со стороны мужа. Постоянные ссоры. Мне очень трудно научиться его уважать. Я уже не знаю, когда прощать и смиряться, а когда отстраняться. Он стал увереннее в себе и, как следствие этого, циничнее и наглее. В последнее время, когда я отстраняюсь, он становится еще более независимым и дерзким. Не могу понять, в чем я ошибаюсь. Жизнь в семье стала невыносимой. Умоляю вас, укажите мне конкретно по фотографии, в чем мои ошибки и что делать».
Наталья, конкретно по фотографии. Ваша проблема в гордости. Гордости, понимаете? Женщина, которая начинает заниматься самосовершенствованием, часто... Когда она это делает неправильно, не в правильном ключе, она начинает гордиться своей чистотой, своей возвышенностью. По отношению к кому? Вот к этому вот моему мужу, который вообще просто непонятно кто, да? Наталья, проблема заключается в том, что вы заблудились. Понимаете, самосовершенствованием для чего женщина занимается? Для того, чтобы больше любить мужа, больше его прощать, больше слушаться его, больше заботиться о нем, больше принимать его таким, какой он есть, а не больше отгораживаться от него, больше поучать его. Почему ругань-то получается? Потому что вы его поучаете. А женщина в семье никогда мужа не должна поучать. Она должна растопить кусочек льда сердцем своим горячим, понимаете? Если муж чего-то не понимает, а сердце женщины к истинной природно открыто больше, не присуждайте себе то, что природа вам дала. Мужчине природа дала возможность содержать семью, трудиться, в социуме как-то развиваться. А женщина должна идти к Богу и вести к Богу мужа, который очень сильно занят делами. Ему некогда заниматься самосовершенствованием. Понимаете, у него так психика сложена, природа, что он пока ему трудно повернуться в эту сторону, потому что он этого не понимает просто. Но раз вы понимаете, вы должны терпеть, быть смиренной, любить и как бы не считать себя выше. Ну да, я что-то там понимаю, но все, что ты говоришь, это тоже правильно. И даже лучше, чем я вот считаю. Понимаете, когда женщина постоянно смиренно к мужу относится, постепенно он принимает ее точку зрения. Мужчине это нетрудно сделать. Главное, чтобы женщина признавала его точку зрения и понимала его как личность. Но вы не такой человек. Вы очень возвышенная, чистая, гораздо лучше своего мужа во всех отношениях, во всех отношениях. Вы изучаете возвышенное знание, понимаете? А этот вот человек недостоин вас, ваш даже пятки недостоин ваши. И что же вам теперь делать, Наталья, в жизни? Вам надо просто с небес-то спуститься, понимаете, гордость свою оставить, потому что вы рушите свою семью, а не ваш муж. Вы рушите, потому что человек, который духовное знание изучает, каким он становится? Он становится смиренным, послушным, покладистым, и близкие его еще больше любят, чем любили раньше. Но у вас, смотрите, другой результат. Духовное знание идет не туда у вас. Почему? Потому что вы занимаетесь им с целью самовозвеличивания, понимаете? С целью получения вот этого вот ощущения, что я чистая, возвышенная и так далее. Это очень опасно. Очень опасно. Многие люди становятся вегетарианствами, потом ненавидят тех, кто ест мясо. Это не результат вегетарианства, это результат гордости. Часто люди, которые совершают какие-то, на первый взгляд, чистые, возвышенные поступки, начинают гордиться этими поступками. И на самом деле это даже хуже, чем если бы они их не совершали. Поэтому благочестивые и благостные поступки предназначены для того, чтобы улучшить отношения со всеми, стать смиреннее, возвышеннее, чище. Понимаете, а не стать более гордой, независимой и начать поучать мужа в результате. Если вы занимаетесь правильной духовной практикой, вы должны больше слушать своего мужа, стать более смиренной по отношению к нему. И тогда он постепенно признает и ваши взгляды. И это значит, что вы идете тем путем, который Бог вам дал. Потому что каждой женщине Бог дал способность его чувствовать сердцем. Сердце женщин открыто к Богу не для того, чтобы они этим гордились, а для того, чтобы они стали еще смиреннее и свое сердце также направили к мужу, приняли его взгляды и в конце концов свои взгляды, более духовные, чистые, мужу передали через любовь, а не через наставление, поучение и капризы. Вот конкретно вам по фотографии говорю о ваших проблемах. Очень конкретно вижу вас, вижу вашего мужа, хороший человек. Ваши дети хорошие, вы хорошая. Но вы немножечко возгордились собой, понимаете? Не идете неправильным путем развития. Из-за этого все это получилось вот так. Попытайтесь это понять и возвращайтесь назад с неба. Все, Наталья, ответ такой конкретный очень.
Спасибо вам, Олег Геннадьевич, за все сегодняшние ответы. У Натальи, кстати, еще есть шанс к нам дозвониться, если она хочет задать уточняющие вопросы к нам по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио. Я же скажу всем слушателям, которые получили приглашение в личном письме на этот эфир и чьи вопросы мы не успели рассмотреть, будьте внимательны. Прямо в следующем прямом эфире с Олегом Геннадьевичем мы рассмотрим ваши вопросы в первую очередь. И вот уже к нам приходят вопросы, когда же, Олег Геннадьевич, ждать вас снова в студии Аюрведа Радио, приблизительно хотя бы, когда вы сможете снова уделить внимание слушателям.
Я не знаю, это же менеджеры организуют.
Ага, хорошо, хорошо. Пока оставим это в тайне. Я предлагаю всем следить за расписанием Аюрведа Радио, а также на первой странице ayurvedaradio.ru, сайта этого, в разделе «Новости» вы все это увидите, прочитаете, а также услышите в наших анонсах. Так что не переживайте, по крайней мере, слушатели, чьи вопросы мы будем рассматривать в эфире, получат личное извещение и приглашение на этот эфир. Вот так у нас работает система. Ну что, должна заметить, что звонка у нас от Натальи нет. Вопросы на сегодня у нас рассмотрены. Спасибо вновь, Олег Геннадьевич, что были сегодня с нами.
Спасибо вам, Олеся, за помощь, дополнение. Очень у вас все хорошо получается тоже. Спасибо, я очень рад с вами вести вот этот эфир.
Я тоже рада, спасибо.
Всего доброго.
До свидания. Всякое, конечно, в нашей жизни может случиться, но никто не отнимет у нас право верить в лучшие и высшие силы. Я желаю всем углубления и развития веры, и в этом вам старается помочь Аюрведа Радио. До скорых встреч в эфире.